Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история» и беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с автором-исполнителем Борисом Лазаревым.
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Ветхого Завета. Умерщвление Урии. Давид, сделавшись царем, и на престоле не забывал своей арфы. Псалмы этого венценосного певца и до сих пор услаждают сердце людей благочестивых. По принятии царства над всем Израилем первую заботу его было восстановление богослужения во всем его великолепии. Ибо ковчег завета долгое время находился почти в совершенном забвении. Но прежде всего нужно было завоевать Иерусалим, который вскоре после смерти Иисуса Навина опять был занят иевусеями. Давид взял его приступом, распространил и укрепил, перенес туда скинию сведения, и самый город сделал столицей своего государства. Давид вел много войн с соседственными народами и распространил пределы своего царства от Средиземного моря до Евфрата и от Дамаска до Египта. Но, несмотря на все эти войны, в его правлении народ был гораздо счастливее, чем в прежние времена. Побежденные народы, как-то сириане, эдомитяне, моавитяне и филистимляне могли считать для себя счастьем находиться под властью такого знаменитого царя. Только с аммонитянами поступил он слишком жестоко. Но в это время в его сердце закрался грех, а всякая страсть делает человека слепым, глухим и жестокосердным. Царь воспламенился плотской любовью к Версавии, жене Урии, служившего в войске Давидовом. Чтобы достигнуть своей преступной цели, Давид приказал своему главнокомандующему Иоаву поставить Урию в сражении так, чтобы он, наверное, мог быть убит неприятелями. Конечно, при этом Давиду следовало бы вспомнить, что ему самому предстояла некогда подобная участь от Саула, и один только Бог избавил его от погибели. Но Давид не думал теперь об этом, потому что страсть ослепила его. Бог попустил, чтобы Урия был убит в сражении, и Давид женился на жене его в Версавии. Почти целый год жил он с нею совершенно спокойно. Но вот приходит к нему пророк Нафан и говорит: «Царь, рассуди мне следующее дело. В некотором городе было два человека, один богатый, другой бедный. У богатого было множество овец и рогатого скота, у бедного же не было ничего, кроме одной овечки, которую он любил и лелеял. Она ела со стола его, пила из его чаши и спала у него на коленях. Раз пришел гость к богатому человеку, и он пожалел взять от стад своих и от овец своих, а взял овечку бедного человека и приготовил ее на обед гостю своему. Давид, выслушав дело, воспылал гневом и сказал: «Как Бог свят, человек, сделавший это, повинен смерти». Тогда Нафан сказал Давиду: «Этот человек ты», и потом продолжал: «Так говорит Господь Бог Израилев: я тебя помазал в цари над Израилем, я тебя избавил от руки Саула. Зачем ты пренебрег словом Господним и сотворил лукавое перед очами моими? Ты убил Урию мечом аммонитян, а жену его взял себе в жены». Давид почувствовал свое преступление, его совесть пробудилась, и он с раскаянием сердечным исповедал грех свой перед пророком Божиим. «Согрешил я перед Господом», — сказал он Нафану. Пророк отвечал ему: «И Господь простил тебе согрешение твое, ты не умрешь. Но так как сим делом ты уничижил Господа перед врагами его, то умрет сын твой, родившийся от Версавии». И с этим словом удалился. Тяжел был удар для Давида как отца лишиться сына, но еще тяжелее было ему думать, что это должно случиться наказание за его необузданную страсть. Давид пал на землю и усердно молил Бога пощадить дитя его. В это время воспевал он со слезами и вздохами свой покаянный псалом, который и теперь еще каждому раскаивающемуся грешнику служит руководством к умилостивлению Бога. «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое перед Тобою сотворих. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Но судьбы Божии непреложны. Дитя скончалось. Тогда Давид встал, умыл лицо, помазал голову и вошел в храм Божий поклониться Господу. Приближенные Давида удивились такой перемене с ним. «Как, — говорили они, — пока дитя твое было живо еще, ты плакал и постился. Теперь же, когда оно умерло, ты стал весел и отложил пост свой». Но Давид отвечал: «Я плакал и постился, пока думал, что могу еще умолить Господа. Но теперь, когда воля Божия совершилась и дитя умерло, мне уже не воротить его слезами, я к нему отойду, но он ко мне более не возвратится».
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром «Деоника». эфире программа «Благовещение».
Непогодь наступает, и за окном в тиши ветер перебирает листья, что клавиши, астры перестоявшие, Волга уже в воде, сны мои явью ставшие, только не знаю где. С миром во мне общение, это как есть с ножа, прежде приращение нового мухляжа. Я ж не лукавец, ночь, планы из-под тишка, из-под воли землю роющий, для своего кружка. То есть люблю немного, однако же горячо, астры твое пологое, слабеющее плечо. Слово, которым молятся оптинские отцы, чтобы у нас в глаголице не было грязноцы. Незачем долгожителям быть, накопляя клад, важно не быть просителем и ничего не ждать. Незачем долгожителям быть, накопляя клад, важно не быть просителем и ничего не ждать. Непогодь наступает, и за окном в тиши ветер перебирает листья, что клавиши. Непогодь наступает, и за окном в тиши ветер перебирает листья, что клавиши.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с автором-исполнителем Борисом Лазаревым. Здравствуйте, Борис!
Здравствуйте!
Это наша вторая встреча, и очень приятно, что она у нас приурочена к выходу вашего второго альбома. Это новый диск песен в вашем исполнении и на вашу музыку под названием «На возврате дыхания». Сразу заметить хочется, что у вас есть постоянные любимые авторы текстов, которые у вас переходят из одной работы в другую. И вот сразу первый вопрос. Вы назвали свой диск строчкой стихотворения своего одного из постоянных авторов, Юрия Куглановского. Стихотворение называется «На возврате дыхания», и так называется альбом. Почему именно из всего многообразия поэзии, которая вошла в диск, вы для названия вот взяли именно эти строки?
Если первый диск, с ним как-то было все проще, мне подсказала жена, я об этом говорил в нашем первом репортаже. Его тогда он назывался «Поехали по небу, мама», и это было выигрышно во всех отношениях и совершенно правильно. Здесь также мне жена подсказала, здесь одно стихотворение Баха и Ткинджиева «Гадальщики». А об этом стихотворении я тоже расскажу отдельно. И мне хотелось здесь тоже последним строкам этого стихотворения назвать «Любовь рифмуется с любовью, а голос с выстрелом возьму». И это было, может быть, правильно для этого диска, потому что тоже многозначительные слова, и как бы они о многом говорят. Но проигрывала их огромность. И я начал искать, как бы можно еще было назвать диск. И здесь тоже опять мне как-то посоветовали, что если вот название диска было бы «На возврате дыхания», это было бы лучше. Я, по-моему, сразу с этим согласился. Но это была подсказка, это не мое решение. Ну вот, мне кажется, это очень точное название. О чем здесь говорил Куглановский? Я думаю, что это надо спрашивать у Куглановского, потому что я чувствую, наверное, это по-своему.
Но это удивительно подходит ко всему диску. Здесь очень много смыслов, как в настоящей поэтической строчке. Глубина такая разноплановая. Здесь очень много ассоциативных рядов возникает.
Ну, «Возврати дыхание», да, это многозначительное название. Предыдущий диск, если был выпущен 6 лет назад, то можно говорить, что «Дыхание» возвратилось. И вышел все-таки второй альбом. Я его делал долго, я его делал неизмеримо долго. Так нельзя. Я надеюсь, что так больше не будет. Я его делал 2 года. Ну, этому тоже есть объяснение определенное. За, как я говорю, программную работу. Поэтому его и объем значительный.
Ну, это вообще говорит о качественности работы, о добросовестности, когда человек вынашивает так и кропотливо все делает. По-моему, это только плюс. Мы вернемся к одному из любимых авторов, Юрию Кублановскому. Скажите, пожалуйста, вот его стихи для вас являются в некотором смысле настольной поэзией?
Нас с Юрием Михайловичем связывает его дочь, моя жена, и поэтому, естественно, его поэзия является настольной в нашем доме уж точно. Его книг больше, чем кого-либо, ну, если не считать Львом Николаевичем Толстым. Как получилось с этим стихотворением? Без ее стихов я не могу вообще жить, я их очень люблю, и стихи глубокие, пронзительные, проникновенные, русские, и о них много можно говорить, и стихи большого современного поэта. 2 года назад мы, сидя в Переделкино, был Юрий Михайлович, были какие-то друзья его, они меня попросили попеть. И я стал петь разные стихи. Там были женщины, красивые, молодые, там были молодые ребята. И я вот им пел совершенно разные песни. И Кублановский мне заметил, говорит: «Борь, ты вот поешь мои какие-то старые стихи, почему ты новых не берешь?» А перед этим он мне подарил вышедший «Новый мир» очередной, по-моему, майский. И там я отметил одно стихотворение как раз, оно так и называется, «На возврате дыхания». Оно состоит из 2 частей. Первая часть тоже интересная, но вот вторая часть, она мне как-то врезалась, потому что она и личностная какая-то, и в то же время там какой-то особый характер в этом стихотворении. Ну, а смысл во всех стихах Кублановского, он глубокий и присутствует всегда. И я ему сказал: «А, например, какое вы в хозяйстве слышите?» Он мне говорит: «Ну, вот там у меня есть стихотворение об оптинских старцах». Когда я открыл, мы с ним совпали, мне его тоже захотелось петь. Я его спел тут же, весь музыкальный ряд родился. Так появилась вот эта вот песня «На возврате дыхания», и так появился диск «На возврате дыхания».
У Юрия Михайловича стихи, они такие густые, можно сказать, по тексту. Поэтому, казалось бы, их петь, может быть, не всегда удобно для кого-то, а в вашем исполнении они поются и звучат. И они очень ударны сами по себе. Поэтому и название диска, и нашу передачу мы начали с этой песни. Скажите, пожалуйста, Борис, а у вас же есть еще любимые авторы, которые переходят из диска в диск. Один из таковых авторов – это Борис Чичибабин.
Да, я люблю этого поэта давно уже, и у меня были написаны 2 песни. Я мечтал эти песни исполнить сам, но одна песня «В лесу, где веет Бог» не представлялась мне возможным ее спеть, потому что мне не хотелось менять тональности никаких, как вот я ее исполняю на гитаре, а вокальных данных мне не хватало. Я эту песню с удовольствием, когда Саша и Елена Михайловна захотели ее спеть, я с удовольствием отдал, и они прекрасно сделали песню. Я думаю, что многие ее знают и слышали, и любят уже. Она здесь звучит в этом альбоме. А вот с другим стихотворением, которое здесь стоит под номером 2, «Про лошадок» Бориса и Глеба, это отдельная история. Мне попалась в руки книжка «Собранные стихи о лошадях». Очень интересный такой подбор, но тем не менее он делался очень профессионально. И, имея эту книгу в руках, меня поражало чувство поэзии. И тут вдруг мне на обложке увиделось стихотворение. Оно было без подписи, я не знал, кому оно принадлежит. Но когда я прочитал эти строки, я от них оторваться уже не мог. Меня просто заколотило. Потом, уже роясь в самой книжке, в оглавлении я нашел. Это было стихотворение Бориса Чичибабина. Оно было в том виде, в котором вот я пою. Мне показалось, что я Чичибабина всего знаю. Но это было для меня совершенно откровением. Я его начал петь. Таким образом вот появилось это еще одно стихотворение Бориса Алексеевича про этих лошадок.
Ну, песня замечательная. Могу сказать, что она одна из лучших в альбоме. И мы с удовольствием ее послушаем.
Ночью Черниговской с гор Араратских шорсткой ушей доставая до неба чаду посад от милостей братских скачут лошадки Бориса и Глеба. Плачет Господь с высоты осиянной, церкви горят золоченой и звездкой. Меч навострил святополк окаянный, дышат убийцы за каждой березкой. Еле касаясь камней Синая, темного бора, воздушного хлеба, беглую рысью кормиться спасая, скачут лошадки Бориса и Глеба. Киев поникнет, расплещется Волга, глянет Царьград обреченно и слепо, как от кровавых очей Святополка скачут лошадки Бориса и Глеба. Пусть же вершится веселое чудо, служится красками звонкая треба. В райские кущи от здешнего худа скачут лошадки Бориса и Глеба. Ныне и присно по кручам Синая, по полю русскому в русское небо, ни колоска под собой не сминая, скачут лошадки. Скачут лошадки Бориса и Глеба. Ныне и присно по кручам Синая, по полю русскому в русское небо, ни колоска под собой не сминая, скачут лошадки Бориса и Глеба. Носка под собой не сминая, скачут лошадки Борис и Глеба.
Борис, вот при том, что вы говорите, что у вас промежуток между двумя дисками 6 лет, тем не менее, жизнь у вас насыщенная творческая, потому что не так давно вы участвовали в фестивале песенном.
Благодаря Лене и Саше Михайлову, они мне предложили выступить на этом фестивале «Серебряная псалтей» в городе Дубне, где они были приглашены в жюри. И вот они и позвали меня туда. Я сразу отказался. Я говорю: Саша, я выступаю крайне редко. Я раньше выступал часто, и для меня это было все просто. Взять гитару и спеть — совершенно никаких проблем не было перед любой аудиторией. Но вот с некоторых пор я как бы вот затворился в студии. Публичных выступлений у меня нету практически. Но потом я согласился под их, прямо скажем, нажим, в том и благодарен им. С удовольствием я поехал на этот фестиваль. Я пригласил свою же знакомую, прекрасную автор-исполнитель Люду Чекотанову. Я не могу сказать, что я выступил, как мне хотелось выступить. Но, тем не менее, я выступил. Нас отобрали на гал-концерт. И Людочка заняла первое место. Чему она была рада и удивлена. Хотя она заслуженно заняла первое место, потому что она прекрасная автор-исполнитель. Она поет на свои стихи. Интересная музыка, интересная подача. У нее хорошие вокальные данные. Она вообще очень такой талантливый человек. Мы старые друзья с ней. Мне понравилось само выступление, понравилось вообще участие в фестивале, мне понравилась его организация, и спасибо организаторам этого фестиваля. И там были очень хорошие выступления. Мне понравились ансамбли выступления, мне понравилось выступление народных коллективов. Участие в нем для меня просто оказалось честью, и я очень доволен, что я там участвовал.
Вы же тоже получили второе место. Вот вы поехали со своей замечательной, талантливой подругой Людмилой Катановой, и получается, что вы взяли первое и второе место.
Да, вот как неожиданно получилось-то. Вот это все благодаря Михайловым. Вот я их благодарю, и благодарю, конечно, устроителей конкурса этого.
Борис, скажите, вы заняли второе место с песни из первого альбома на стихи замечательного поэта Дениса Новикова «Поехали по небу, мама».
Да, я готов уже был не петь эту песню. Мне кажется, что она настолько серьезная, что хотелось бы, может быть, вот что-то несерьезнее спеть. Но жюри отобрало именно эту песню, я с удовольствием ее спел, потому что я очень люблю эти стихи. И мне кажется, и песня сама удалась.
Ты белые руки сложил крестом, лицо добровей под зеленым хрустом, ни плата тебе, ни косынки. Бейсбольная кепка в посылке. Износится кепка, пришлют паранжу за так по-соседски. И что я скажу, как сыну, стыдившийся срама? Ну вот и приехали, мама. Мы ехали шагом, мы мчались в боях, мы ровно полмира держали в зубах, мы выше чернил и бумаги писали свое на Рейхстаге. Свое — это грех, нищета, кабала, но чем ты была и зачем ты была? Яснее часть мира шестая, вот эти скрижали, листая. Рассудок первач помрачал, ругали, таскали тебя по врачам, но ты выгрызала торпеду и снова пила за победу. Дозволь же и мне опрокинуть до дна, теперь не шестая, а просто одна, а значит, без громкого тоста, без иста, без веста, без оста. Без иста, без веста, без оста. Присядем на камень, пугая ворон, ворон за ворон, не считая урон державным своим эпатажем. Ужо нанесем и завяжем, подумаем лучше о наших делах. Налево мамона, направо Аллах. Нас кличут почившими в бозе, и девки хохочут в обозе. Поедешь налево, умрешь от огня, поедешь направо, утопишь коня. Туман расстилается прямо. Поедешь налево, умрешь от огня, поедешь направо, утопишь коня, туман расстилается прямо. Поедешь налево, умрешь от огня, поедешь направо, утопишь коня, туман расстилается прямо. Поехали по небу.
Борис, может поблагодарить вас, что вы открыли это стихотворение, вы сделали из нее хорошую песню. Тем более это все ваша интонация получилась, ваша музыкальная подача ваша, и она уже живет своей жизнью, эта песня. Она сразу же запомнилась, ее полюбили, и я думаю, мы ее еще услышим в исполнении других тоже.
Я в последнее время думаю и рассуждаю, автор-исполнитель, ну вот что от него зависит и чем вот он обязан поэту, кто он на самом деле, почему он и поет, почему он должен делиться этим, почему на сегодняшний день это настолько популярно, и это течение не угасает как-то, оно еще множится, ширится, поют все, сочиняют все, и очень хорошо. Я раньше как-то критически к этому относился, я не то что как бы коренным образом поменял свое мнение, но я считаю, что это самовыражение. Мне кажется, каждый человек, он автор-исполнитель. И если он читает какую-то поэзию, если он считает, что он вот должен сегодня петь это, читать, и ему это хочется делать, я думаю, что он заслуживает внимания, заслуживает уважения, потому что на сегодняшний день так мало мы слышим хорошей поэзии. Поэтому если люди дерзают брать какой-то инструмент, там, стучать на чем-то, или играть на гитаре, или исполнять симфоническим оркестром какие-то песни...
Ну, то... с условием, что они берут высококачественные тексты, чтобы это не превращалось в некую карикатуру.
Это должно быть профессионально, но не должно быть профессии. Нельзя здесь штамповать, это нельзя тиражировать в огромном количестве. Поэзия – это все-таки сокровенность, ее остается, интимность какая-то, ну, аристократичность, если хотите. И здесь нужно вот этого не забывать. Кому-то нравится, как я сочиняю мелодии, эти песни. Мне просят, напиши мне, пожалуйста. Я читаю текст, я говорю, ну, вот при всем уважении, но не могу. Это не мое. И вот здесь, я думаю, вот всем авторам-исполнителям нужно именно авторство. Здесь нужно вот твое какое-то личное переживание, личные чувства. И вот как с Денисом Новиковым. Но я не мог отойти от этого стихотворения. Я когда его прочитал, несколько строк, выборочно, и все. У меня просто задрожало все. Мурашки по коже. Ну, думаю, ну как же так можно вот было сказать? Мы говорим на том же языке. Ну как можно было выложить эту мозаику этих букв, слов, чтобы вот это вот было настолько проникновенно и сильно. И вот автор-исполнитель, когда он берет инструмент, нужно всегда иметь высоту вот самую высокую.
В этом альбоме звучат живые инструменты, причем такое многообразие. И перкуссия, и аккордеон, и баян, и виолончель.
Здесь с благодарностью можно сказать тем музыкантам, которые со мной работали. Это профессионалы высокого качества. Вот гитарист Вадим Чебанов, прекрасный классический гитарист. И мне было с ним работать настолько удивительно легко. То есть я посылал свои песни, его исполнение было просто стопроцентное. Вот мое прочувствие. То есть человек, который понимал текст, понимал, что здесь надо играть. Всегда он предлагал разные варианты какие-то, здесь было очень легко работать. Прекрасно с Сережей Клевенским, известным духовиком, который играет на всех дудках, которые возможны, и уникальный просто мультидуховик. Но с ним было тоже очень просто. Я ему дал на выбор, я говорю, Сереж, вот окажи честь, сыграй там вот где ты хочешь. Он говорит, ну давай. И вот он взял какие-то эти уникальные свои китайские, ирландские дудочки, флейточки и начал это играть. А потом, когда еще мы с ним поговорили, он сказал, что я, конечно, кларнетист изначально. И я говорю, а давай-ка вот на кларнете. И он звучит кларнет. Там вот такая босановка есть. «Раньше солнце я любил и жару». Эти стихи когда-то мой брат написал в Петергофе со своим тоже другом. У них был ансамбль в армии. И они написали в память о Москве. До 80-го года написали эти стихотворения, написали эту песенку. И я ее в благодарность брату исполнял. Получился хороший босанов, где Клевенский, значит, отлично сыграл на кларнете. И о многих музыкантах. Здесь есть баян, здесь есть и перкуссия, здесь есть и аккордеон настоящий. Здесь все настоящее. Это очень ценно. Я понял, как хорошо работать с профессионалами. Вот им не надо ничего объяснять.
Они ловят на лету, все вместе складывается, получается достаточно изысканно, со вкусом. И с первого альбома, с первого диска, так у вас и было тоже, и оформление альбома, о котором нельзя не сказать. Автор, оформитель вашего альбома это...
Это Катя Марголис, она живет вот уже 5 лет в Венеции, и мы с ней накануне вот выхода этого альбома, летом мы с ней увиделись, я говорю, Катя, помоги мне, значит, сделать, она никогда мне не отказывает. Она прекрасный художник, я говорю, вот мне твои картины хотелось бы увидеть. Она выбрала какие-то свои акварельки, и получилось такое оформление. Оформление изысканное.
Получается, что эта акварель, она соответствует многим текстам, которые тоже поэзия как акварель. Такие изящные вещи, настроенческие. Вот вы сейчас даже вспомнили текст своего брата о Москве. Слушаешь песню и ловишь себя на том, что это отношение к Москве тех лет, 70-х, 80-х.
К сожалению, да, тогда, когда можно было заснуть на лавке, как я помню, в центре Москвы,
бомжом,
не будучи бомжом, не пьяным, а просто заснуть на лавке напротив ЦК КПСС, вот в этом сквере, где стоит памятник освободителям Болгарии, проспать всю ночь, и к тебе никакой милиционер не подошел, тебя никто не прогнал, утром встать и...
Да, и никто тебя не убил,
не ограбил, да, к сожалению, такой Москвы уже нет, когда можно было свободно гулять, наслаждаться, вот Гена, они вот передали вот это вот, хотя его друг, который вместе они сочиняли эту песню, он сам одессит. Видимо, его одесский темперамент. И вот они как-то передали. Эти ребята, тогда они молодые, им что там было, по 18, по 20 лет. Вот они передали это настроение. Я тоже люблю эту песню. Но это очень важно оставить это, потому что мне бы хотелось, чтобы мои дети и слышали и вот такой взгляд.
И мы с удовольствием прослушаем эту песню.
Я любил и жару, а теперь люблю дожди бесконечные. льют они, как из ведра поутру. Покрывай город мой пленкой сетчатой, льют они, как из ведра поутру. Покрывай город мой пленкой сетчатой. Я на лавке притулюсь, посижу, спрячусь в дождь, как целлофан, и закутаюсь. Я дождю свою печаль расскажу, в память слов твоих уйду и запутаюсь. Я дождю свою печаль расскажу, в память слов твоих уйду и запутаюсь. По лицу вода течет и течет, капли ленты бегут параллельными. Я ловлю, считая их чет не чет. В руках, как в жерновах старой мельницы. А вокруг Москва встает и шумит, раскрываются зонты белокрылые. Белый город заполняется людьми. Город жадно дышит окнами и крышами. Белый город заполняется людьми. Город жадно дышит окнами и крышами.
Борис, опять же, возвращаясь к мысли о изысканности поэзии как таковой и о вашей работе последней, хочется заметить, что в альбоме присутствуют и стихи, переведенные с испанского языка, и сделаны очень изящно, потому что подключается чтение это стиха очень... на испанском, и такое разнообразие вносится. И это интересно и приятно слушать.
Я люблю поэзию Хименеса, считаю, что один из лучших мировых поэтов. И эту песню давно я сочинил и хотел ее всегда петь. Но тут, опять же, есть русский перевод, есть испанский текст. Понятно, он совсем другой. испанцы, они по-другому мыслят, и передать самому лучшему переводчику это невозможно. Я с этим теперь согласен полностью и считаю, что, конечно, на том языке надо читать стихи, на каком они написаны. Но Анатолий Гелискулу, я считаю, что один из лучших переводчиков Хименеса испанской поэзии, ему удалось передать вот это вот испанское настроение, испанские чувства. Хименес умер в Доминикане, хотя последние годы рвался вернуться в Испанию, на свою родину. И эти переживания в стихах, они вот присутствуют. Хотя это стихотворение, которое я здесь исполняю, написано в начале века. Не знаю, где оно было написано, в Испании или уже в этой вынужденной эмиграции. Но мне хотелось сохранить испанский текст. Потому что я чувствовал, что в этом не то, что какая-то энергия есть, но из уважения к поэту. Но он же написал это все. И получилась испанская вещь. Гитарист прекрасно сделал. И встал вопрос, теперь нужно кто-то, чтобы прочитал на испанском языке. И здесь я нашел прекрасную свою знакомую, Настю Гачеву, дочь известного, уже ныне покойного, Георгия Гачева, академика русского языка. Она известный достоевед, профессор, любит тоже Хименеса. И когда я предложил это, она мне сказала, конечно, я с удовольствием прочитаю. Она прекрасно знает испанский язык, она мне прочитала текст, приехала на студию, и у нас таким вдохновением работы надо было видеть.
Так она не просто прочитала.
Она вчитала в эту прекрасную вадимовскую гитару. Потом мы дописали с звукорежиссером Кастанеды, пригласили настоящую Кастанеды. Получилось
тоже украшение альбома.
Pasa el coche de las siete, hace frío.
Этой смутной порой, когда воздух темнеет, задыхается сердце и рвется на волю. Лег туман, отзвонили, звезда леденеет. Над почтовой каретой семичасовою, а закат колокольня и ветви над домом наполняются смыслом забытым и странным, словно я заблудился в саду незнакомом, как ребенок во сне и смешался с туманом.
Y allá en los cielos rojos, el mirador, el campanario, la palmera, me traen historias viejas que están ya sin sentido, como si por la bruma de la tarde yo fuera, pasando entre jardines con el niño dormido.
Развернется карета, застонут вагоны и потянутся вдаль, если есть еще дали. Я стою одинок и заворожен. Я стою одинок и завороженным, не достигший отчизны, паломник печали.
El coche va sin tren, el tren se lo fue, así el mundo, así el mundo, si todavía es gris, y los sueños muy bien, como la patria no es.
И сейчас мы еще поговорим о том, что вы дерзнули исполнять и Иосифа Бродского, что само по себе очень непросто, учитывая специфику его поэзии, хотя его поют уже давно и на разные лады. Тем не менее, вещь получилась такая очень личностная, она так и писалась у самого автора очень личностная. Тоже замечательное открытие в альбоме.
На Шаблоке, я не знаю, то ли середина 80-х, уже, наверное, состоялась перестройка, я купил первый свой личный сборник Иосифа Бродского. У меня не было для этого ничего, и я просто знал отдельные стихотворения. Я не думаю, только я один, я думаю, что многие так относились к Иосифу Александровичу, никто его еще тогда еще, в общем-то, и не знал.
Ну, передавали друг
передавали, руки, ну, самоиздатовские, да. У меня не было ни самоиздатовских текстов, ничего. И для меня, когда я купил эту маленькую литовскую издание, эту книжицу, и оторваться я уже не мог от него, и найдя стихотворение 6 лет спустя, я его тут же спел, потому что не петь из-за стихотворения невозможно. Это его одно из стихотворений из огромного 20-летнего цикла, посвященного Марьяне Басмановой, своей возлюбленной, и стихотворение прекрасное, которое говорит о многом, и истории их любви, и истории их отношений, и истории вообще человеческих отношений. И смыслов там колоссальное количество, бесконечное. Вроде там простота какая-то, ну думаешь, какие-то там березы на обоях, там, но тем не менее настолько это изысканно, исключительно написано по удивительным его слогом, размером, что я просто был очарован этим стихотворением. Не петь его я не мог. Оно написано очень давно, и я его с удовольствием здесь исполнил.
Как долго вместе прожили, что вновь 2 января пришлось на вторник, что удивленно поднятая бровь, как со стекла автомобиля дворник с лица сгоняла смутную печаль, незамутненные оставляя даль. Так долго вместе прожили, что снег, коль выпадет, то думалось навеки, что да, не зажмуриваясь ей век, я прикрывал ладонью их и веки, не веря, что их пробую спасти. Метались там, как бабочки в горсти, так чужды были всякой новизне, что тесные объятия во сне бесчестен любой психоанализ, что губы, припадавшие к плечу, с моим задувавшими свечу, не видя дел иных, соединялись. Так долго вместе прожили, что рос семейство на обшарпанных обоях, сменилось целой рощей берез, и деньги появились у обоих, и 30 дней над морем языка грозил пожар Турции закат. Так долго вместе прожили, без книг, без мебели, без утвари на старом диванчике, что прежде, чем возник, был треугольник перпендикулярно восставлен знакомыми стоймя над слившимися точками двумя. Так долго вместе прожили мы с ней, что сделали из собственной тени. Мы дверь себе работаешь, спишь ли, на спорте не распахивались врозь, и мы прошли их, видимо, насквозь. И черным ходом. Будущее.
Опять же, вернемся к тому, что это получилось и песня, и стихотворение очень личностное, и в вашем исполнении оно тоже такого камерного звучания, которое ляжет на сердце любому человеку, у которого было настоящее в жизни чувство, особенно с близким человеком, с которым прожили много лет вместе. Тут нельзя не сказать о вашей семье в данном случае, поскольку вашей музой является ваша супруга. И надо сказать о том, что у вас 8 детей, и это такая наполненная жизнь, и столько забот, и при всем при этом хватает сил на творчество. Поэтому к этой песне еще какое-то особое такое отношение получается.
Конечно, все здесь. Здесь от этого никуда не денешься. Я иногда останавливаюсь и думаю, вот 8 детей. Меня когда-то поражал, есть такой прекрасный гитарист Ваня Смирнов. Я его знаю. У Вани тоже там 8 детей. И меня поражало. Тогда у меня не было 8 детей. Тогда я даже еще не был женат. У Вани 8 детей. Я думаю, как он может еще что-либо писать? И я тогда как бы откал другого своего знакомого, Володи Гамазова, который с ним давнишние друзья. Он мне говорил, ну вот он сидит начальник на студии. Там, значит, вот в общем сидит. Это.
У нас прекрасное интервью с Иваном Смирновым. Одно из первых, когда радио только начиналось. Он подробно рассказывает, как вообще это все происходит.
Ну, теперь вот я сам, в общем, хлебнул, можно сказать, всего этого удовольствия.
Ну, если говорить об Иване Смирнове, разница еще в том, что он профессионально занимается музыкой и этим кормит свою большую семью. У вас другая ситуация, ведь основная работа при храме, а это, собственно, и есть все наполнение жизни, столько лет при храме царевича Дмитрия, где фактически у вас должность очень ответственная, можно сказать, правая рука настоятеля. Вот как это все сочетается? Считается.
Ну, от этого и долгота вот, выхода вот этих альбомов, она, конечно, вот с этим связана. С другой дело, это моя основная работа. То есть я не жалею, что я занимаюсь этим делом, и это главное дело. И я его тоже очень люблю, по-своему люблю.
Творчество – это для души, да?
Творчество, ну, это именно от души. Я не могу себя отделить от музыки, я не могу отделить себя от песни. Мне уже тоже сейчас 51, и я понимаю, что большую часть своей жизни я посвятил этим песням.
А скажите еще, пожалуйста, для вашей семьи, вот для ваших детей, которые подрастают, вот такое звучание поэзии внутри семьи, то, что папа вот церковный человек, живущий жизнью храма, богослужением, при этом он настолько творческий. Вот на них это как-то отражается, на их жизни?
Они все занимаются музыкой. Когда-то они со мной пели. В моих планах стоит запись детского альбома. Когда-то они вместе со мной распевали эти детские песенки, и во многом мне помогли их как-то понять, осознать, для кого они, и что они на самом деле, эти детские песенки. Я надеюсь, что они тоже как-то примут участие в дальнейшем.
Невозможно не спросить, как изменилась ваша жизнь с того времени, как отец Аркадий Шатов стал владыкой Пантелеимоном, и его нагрузки увеличились. Это, конечно, очень благое дело, что такой человек возглавляет синодальный отдел социального служения.
Последний раз своего духовника и настоятеля, и своего батюшку мы видели, моей жене было в том году 40 лет, а мне было 50 лет. И батюшка к нам приехал, последний раз мы его близко, так вот, по-домашнему, по-свойски, как своего любимого батюшку, мы его видели в том году весной, а сейчас мы его видим только вот когда он приезжает, редкие какие-то богослужения, мы его можем видеть, конечно, можем как-то общаться, наверное, но отец Аркадий и тогда себе не принадлежал, а принадлежал Богу, принадлежал церкви, принадлежал нам, и сейчас он также принадлежит Богу.
Людям, да, людям. Нуждающимся.
Как моя жена сказала, что, видимо, мы уже от него все получили. То есть все, что нам было необходимо для вот нашего спасения, он нам уже все сказал.
Можно сказать, что он вас уже давно поставил на крыло.
Ну, он создал вообще нашу семью, он духовник всех наших детей.
А скажите, его отношение к вашему творчеству, он знает этот последний альбом?
Номер один диск второго диска я подарил, конечно, Владыке Пантелеимону с дарственной надписью, с благодарностью. Я скажу вам прямо, он мне ничего не сказал. Вот. И тем я доволен, по крайней мере, он меня не ругал, чего я тоже не боюсь и чему я тоже радуюсь, потому что без отца Аркадия не состоялся бы ни первый альбом и ни второй альбом, потому что его ремарки, короткие какие-то поправки, короткие вот пожелания, ну, микроскопическое буквально участие, оно присутствует, потому что без него бы я не сделал. Человек удивительно чувствует слово, удивительно чувствует поэзию, удивительно тонко чувствует какие-то музыкальные движения, и сейчас уже я не припомню, что вот именно он мне говорил, но без него бы этого не произошло.
Борис, о каких бы песнях вы сами хотели бы сказать? Но нельзя не сказать, например, о стихотворении Кенджиева.
Я у Бахыта пою одно стихотворение. И я готовил к исполнению на этом диске. И я смотрю на другой стороне другое стихотворение. Я его беру и сразу пою. И так появляется вот эта песня, которую я пою «Загадальщик на кофейной гуще». Я его спел, записал очень быстро, записали очень хорошо. Оно было чуть ли не последним в этом альбоме. Перед выходом альбома я решил посмотреть, меня всегда в стихах интересует дата написания. Я стал искать дату написания в этом сборнике. Нету. Переворачиваю страницу, а там оказывается еще четвертая строфа. Я пишу Бахыту, он живет в Нью-Йорке. Я посылаю тебе твое стихотворение, я его исполнил как песню. Но ты знаешь, я не спел последнюю строфу, потому что я ее не видел, уже все записано. Бахыт мне отвечает: конечно, Боря, очень жаль, песня получилась хорошая, я ее посвятил покойному Саше Сапровскому, его другу, которого сбила машина, вот, трагической его смерти. Говорит, это стихотворение написано вот после этого случая, но что делать, говорит. Но я для себя сказал, если бы увидел эту последнюю четвертую строфу, которая по-своему прекрасна и не может портить этого стихотворения, которое написал Бахыт, но песня у меня получилась с тремя строфами, и смысл у меня заканчивается на этой третьей строфе. Вот это вот
тоже, такая, кстати говоря, ударная строфа.
Да, любовь рифмуется с любовью, а голос с выстрелом во тьму, ну, я считаю, что потрясающие строки.
Спасибо вам большое, Борис, за интересную беседу. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Гадальщик на кофейной гуще, он знал, что дни его долги, и говорил, как власть имущий, и мне советовал: не лги и не ищи иного смысла в житье, чем тот, что Бог и бес влагают, как простые числа в хитросплетение словес. Достиг земного рая, он рано умер, и вдова его бумаги, разбирая, искала главные слова, те самые, одни из тысяч, чтоб вспомнить словно о живом, чтоб их уместно было высечь на тяжком камне гробовом. Я помогал ей, это длилось дня два, но ни одна строка не подошла, лишь сердце билось, да расплывались облака в неверном небе Подмосковья. Нет эпитафий никому, любовь рифмуется с любовью, а голос с выстрелом во тьму. Любовь рифмуется с любовью, а голос с выстрелом во тьму.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.